Глава 34. Секрет колибри. Стараясь не слишком выделяться среди прохожих, Найниф следила за переулком рядом со свечной мастерской. Положив обратно на лоток уличной торговки моток зеленой тесьмы, она сунула руку опять под плащ, придерживая плотную ткань, чтобы ветер не распахивал полы. Плащ был лучшего качества, чем у проходивших мимо людей, но простой, без всяких вышивок, и не привлекал ненужного внимания. Зато пояс обязательно притянул бы к себе все взгляды. Женщин с драгоценными украшениями на улице Синего Карпа встретишь нечасто, и у корабейников они обычно ничего не покупают. Она перерыла всю тесьму и ленты, и стоявшая с лотком тощая торговка морщилась от ее придирчивости. Но Найниф уже и так успела купить у других торговцев 3 куска тесьмы, 2 отреза ленты, пачку булавок, чтобы не торчать тут без причины. Булавки всегда пригодятся, но что делать с остальным, она понятия не имела. Внезапно Найниф услышала на улице какой-то шум. В той стороне, где торчала караульная вышка, раздался перестук трещоток уличной стражи. Трещотки стучали все громче. Стражник полез вниз со своего насеста. Прохожие возле вышки повернули головы, глядя на пересечение улицы Синего Карпа и еще какой-то. А потом люди, прижимаясь к стенам домов, кинулись в рассыпную, когда показались бегущие стражники, размахивавшие над головой деревянными трещотками. Это не был патруль из 2-3 человек. По улице Синего Карпа топал сапогами целый отряд солдат в доспехах, и к этому потоку из боковой улицы присоединялись все новые и новые стражники. Тех, кто не успел отбежать в сторону, они отталкивали прочь. Один прохожий, не удержавшись, свалился им под ноги. Стражники, ни на миг не замедлив шага, пробежали по упавшему. Бросилась прочь торговка лентами, рассыпав половину товара с лотка. И Найниф оказалась не менее быстра и прижалась к каменному фасаду рядом с испуганной женщиной. Стражники, чей поток щетинился словно еж колючками, ловчими шестами и боевыми посохами, задевали женщин плечами, таща их вдоль стены. Корабейница закричала, когда лоток вырвался у нее из рук и исчез под сапогами. Но солдаты-стражи глядели только вперед. Когда мимо пробежал последний солдат, Найниф обнаружила, что ее оттеснили на добрый десяток шагов от того места, где она стояла. Торговка лентами, потрясая кулаками сердито, прокричала что-то вслед стражникам. Найниф же, торопливо приводя в порядок сбившийся плащ, и не думала кричать на кого-то. Ей было чем заняться, например, она почти уже решила. Вдруг у нее перехватило дыхание, словно ее окунули в холодную воду. Вся толпа стражников числом около 100 остановилась. Солдаты перекрикивались, как будто не зная, что делать дальше. И остановились они перед сапожной мастерской. О, свет! Лан. И Рант, конечно. Рант, но первая и главная ее мысль была о том, кого она любила всем сердцем. О Лане. Она заставила себя вздохнуть. 100 человек. Найниф прикоснулась к поясу, к обвивавшему ее талию колодезю. В нем оставалось меньше половины запасенной сайдар, но, пожалуй, хватит. Должно хватить. Хотя она пока и не знала, на что именно. Поглубже натянув капюшон, Найниф направилась к солдатам уличной стражи, столпившимся возле сапожной мастерской. Никто на нее не смотрел. Она могла бы... Чьи-то руки схватили ее, оттащили назад и развернули лицом в противоположную сторону. Одна из этих рук, как поняла Найниф, принадлежала Кацуане, а вторая — Оливии, и они быстро повели ее прочь от сапожной мастерской. Шагавшая рядом с Оливией Мин, то и дело встревоженно косилась через плечо. Вдруг девушка вздрогнула.
«Он? По-моему, он упал», — прошептала она. «Кажется, без сознания, и он ранен. Не знаю, насколько тяжело».
«Здесь мы ему ничем не поможем, ни ему, ни себе», — холодно сказала Кацуане. Под ее капюшоном покачивались свисавшие с прически золотые украшения. Она ищущим взором оглядывала людей впереди, второй рукой придерживая капюшон от ветра и не обращая внимания на то, что плащ развивается за спиной.
«Я хочу очутиться как можно дальше отсюда, пока кому-нибудь из этих ребят не вздумалось попросить женщин показать лица. Из-за этой девчонки в оборот возьмут любую Айси Дай, которую обнаружат сегодня возле улицы Синего Карпа. И у них есть о чем спросить».
«Пустите меня!» — огрызнулась Найниф, вырываясь.
«Лан, если Ранд без сознания, то что же с Ланом? Мне нужно вернуться и помочь им!»
У женщин, тащивших ее, руки были словно клещи. И все люди, мимо которых они проходили, смотрели в сторону сапожной мастерской.
«Ты, глупая девчонка, и так уже дел натворила!»
Голос Кацуаны мог заморозить кого угодно.
«Я же говорила тебе о сторожевых псах Фармейдинга. А советницы в панике. Ведь ты направляла силу там, где никто не может направлять. Если стража их сцапает, то из-за тебя».
«Я думала, это же Сайдар!» — слабым голосом промолвила Найниф. «Да и было всего чуть-чуть и недолго. Я думала, они не заметят».
Кацуана недовольно глянула на нее. «Сюда, Оливия!» — сказала Айси Дай, потянув Найниф за руку и сворачивая за покинутую караульную вышку. Взволнованные прохожие сбивались в кучки на улице, встревоженно переговаривались. Какой-то мужчина энергично размахивал руками, как будто орудуя ловчим шестом. Женщина указывала на пустую караульную вышку и удивленно качала головой.
«Мин, ну хоть ты что-нибудь скажи», — взмолилась Найниф. «Мы же не можем их бросить».
Обращаться к Оливии она и не подумала. У той было такое выражение лица, по сравнению с которым лицо Кацуана казалось добрым.
«От меня сочувствия не жди».
Тихий голос Мин был почти так же холоден, как у Кацуаны. Она взглянула на Найниф коротко искоса, потом вновь обратила взор на улицу перед ними.
«Я просила тебя помочь и остановить их, но у тебя в башке, как и у них, шерсти больше, чем мозгов.
Теперь мы должны довериться Кацуане». Найниф хмыкнула. «А что она может? Неужели мне нужно напоминать тебе, что Лан и Ранд остались там, и с каждой минутой они все дальше и дальше?»
«Ни одному мальчику нужны уроки хороших манер», — проворчала Кацуане. «Пока он еще передо мной не извинился, но сказал верен, что извинится. Думаю, могу и сейчас принять его извинения». «Ха, этот мальчик доставил мне уже больше неприятностей, чем 10 других, кого я прежде встречала».
«Я сделаю, что смогу, детка. Намного больше, чем добилась бы ты, пытаясь пробиться через уличную стражу. С этой минуты ты будешь делать в точности то, что я тебе скажу, иначе тобой займется Оливия».
Оливия кивнула.
«И Мин тоже».
Найниф скривилась. А ведь считалось, что это Оливия вверена ее заботам.
Тем не менее, гостья первой советницы может больше, чем обыкновенная Найниф Алмира, пусть даже и нацепившая кольцо великого змея.
Ради Лана она готова из Кацуана смириться.
Но когда Найниф поинтересовалась у Кацуана, что та намерена сделать для освобождения мужчин, Айси Дай ответила ей так. Куда больше, чем хотела бы девочка, если я вообще что-нибудь смогу. Но я дала мальчику обещание, а свое слово я держу. Надеюсь, он это запомнит. Ответ, данный таким ледяным голосом, вовсе не вселил уверенности в душу Найниф.
Рант очутился во мраке, лежа на спине и чувствуя боль во всем теле. Перчаток не было. Над собой он ощущал грубый тюфяк. Сапоги с него тоже сняли. Перчаток не было. Они поняли, кто он такой. Он осторожно сел. Лицо в ссадинах, каждый мускул ноет, словно его избили. Но, кажется, ничего не сломано. Медленно встав, Рант ощупью двинулся от тюфяка вдоль каменной стены, почти сразу же уперся в угол, а затем нашарил дверь, обитую полосами грубо обработанного железа. В темноте пальцы отыскали заслонку, но он не сумел ее откинуть. Сквозь нее не пробивалось и лучика света. В голове тяжело задышал Льюстерин. Рант двинулся дальше. Босые ноги его холодили каменные плиты. И почти сразу он наткнулся на следующий угол, а вскоре и на третий. Там он задел ногой что-то загремевшее по полу. Одной рукой, держась за стену, он нагнулся и нашарил деревянное ведро. Оставив ведро на месте, Рант заставил себя замкнуть круг, вновь добравшись до железной двери. Вот и все. Он заперт внутри черной коробки. Три шага в длину и немногим больше двух шагов в ширину. Подняв руку, Рант нащупал в футе над головой каменный потолок. «Заперти!» — хрипло запыхтел Льюстерин. «Опять в ящике. Как тогда, когда те женщины засунули нас в сундук?» «Надо нам выбраться!» — взвыл он. «Нам надо выбраться!» Не обращая внимания на его вопли, Рант отступил от двери и, оказавшись примерно в центре камеры, опустился на пол и сел, скрестив ноги. Как мог, он отодвинулся от стены и представил во мраке, что они далеко-далеко от него. Однако казалось, что стоит протянуть руку, и даже не успев ее выпрямить, он наткнется на камень. Рант почувствовал, что дрожит, как будто кто-то другой беззастенчиво трясет его. Стены словно придвинулись вплотную, потолок навис над самой головой. Необходимо перебороть это ощущение, иначе к тому времени, когда его отсюда выпустят, он станет таким же безумцем, как Льюстерин. Рано или поздно, но его должны отсюда выпустить, хотя бы для того, чтобы передать тем, кого пришлет Элайда. Сколько месяцев пройдет, пока послание доберется до Тарвалона, и посланцы Элайды приедут в Фармединг? Если лояльные Элайде сестры найдутся ближе Тарвалона, ждать, возможно, придется меньше. Ранда затрясло еще сильнее, когда до него дошел весь ужас того, на что он надеется. Надеется, что эти сестры не в Тарвалоне, а ближе, что они уже в городе. Лишь бы только выбраться из этого ящика.
«Я не сдамся!» — крикнул Ранд. «Ни за что! Буду тверд во что бы то ни стало!» В тесноте камеры голос его прогремел, как гром. Он был недостаточно тверд и не смог сделать, что нужно. И поэтому погибла Морейн. Ее имя стояло на первом месте в списке, запечатленном в его памяти. Списке имен погибших из-за него женщин. Морейн де Мадрет. Каждое имя из этого списка причиняло ему муку, которая заставляла забывать о телесной боли, забывать о каменных стенах в шаге от него, Коловер Сайган, которая умерла, потому что он лишил ее всего, чем она дорожила. Лия, дева копья, из Косайда Чарин, которая погибла, потому что последовала за ним в Шадар-Логат. Джинделин, дева из холодного пика Миагома, которая погибла, потому что добилась чести охранять его дверь. Он должен быть тверд. Одно за другим он вызывал в памяти имена из того длинного списка, терпеливо закаляя свою душу в пламени боли. Приготовления отняли больше времени, чем предполагала Кацуане. Главным образом потому, что ей необходимо было внушить разным людям, что и речи не может идти о каких-то героических деяниях, вроде тех, что столь красочно расписывают в своих сказаниях менестрели. Поэтому был уже поздний вечер, когда Кацуане переступила порог чертога советниц и пошла по залитым светом ламп коридорам. И ступала Кацуане степенно, неторопливо. «Начни спешить, и люди решат, что ты волнуешься, значит, за ними будет преимущество». А если ей когда-либо в жизни и нужно было с самого начала иметь преимущество за собой, так это нынче вечером. В этот час коридоры обычно пустовали, но сегодняшние события нарушили обычное течение жизни. Повсюду сновали песцы в синих кафтанах, порой кто-то из них останавливался и удивленно взирал на спутниц Кацуане. Вполне возможно, им никогда не доводилось видеть сразу четырех Айс Седай. Кацуана не собиралась признавать за Найниф этого звания, пока та не принесет трех клятв, и сумбур минувшего дня только усиливал замешательство при виде процессии. Трое мужчин, шагавших позади, привлекли взглядов не меньше. Может, песцам было и невдомек, что означали их черные мундиры и значки на высоких воротниках, но вряд ли кто из обитателей чертога встречал когда-либо в его коридорах трех мужчин с мечами. Во всяком случае, если чуточку повезет, никто не побежит сообщать Алейс о нежданных гостях, которые явно намерены ворваться на закрытое заседание советниц. Жаль, не удалось привести одних только мужчин, но даже Дайгиан высказала необычную твердость характера, услышав, что лучше бы тем пойти без своих Айс Седай. Еще жаль, очень жаль, что не все спутницы Кацуаны выказывают хладнокровие, какое демонстрируют Мериса и две другие сестры. «Это ни за что не сработает», — бурчала Найниф, наверное, раз в десятый с того времени, как они покинули Кручу. «Нам с самого начала надо нанести удар». «Надо поскорее действовать», — мрачно говорила Мин. «Я чувствую, как он меняется. Если раньше он был камнем, то теперь просто железный. Свет, что же они с ним делают?» Лишь потому, что была связана с мальчиком, Мин беспрестанно извещала всех о его состоянии, и каждый раз слова ее звучали все удручаннее. Кацуана не сказала ей, что представляют из себя здешние камеры. Нельзя, после того, как девочка разрыдалась, рассказывая, что сделали с мальчиком, похитившие его сестры. Кацуана вздохнула. Даже в сколоченной наспех армии, собранной сбору по сосенке, дисциплина необходима. Тем более она необходима перед битвой. И было бы еще хуже, если бы она не заставила остаться женщин морского народа. «Если понадобится, я сумею обойтись без вас обеих», — твердо заявила она. «Ничего не говори, Найниф. Мериса или Карелли способны носить этот пояс не хуже тебя. Поэтому, если вы, детки, не перестанете хныкать, Оливия отведет вас обратно на Кручу. Там-то вы вдоволь и поноете». Только по этой причине Кацуана и взяла с собой Шончанку. этого странного дичка. Оливия очень кротко держалась с теми, на кого не могла посмотреть сверху вниз, но на этих двух болтливых сорок она поглядывала весьма свирепо. Обе как одна повернули головы к золотоволосой женщине, и, хвала свету, сороки-трещотки умолкли. Умолкли, но вряд ли смирились. Мин могла сколько угодно скрипеть зубами, но угрюмый вид Найниф раздражал Кацуаны. У девочки хорошие задатки, но ее обучение слишком рано прервали. Ее способности к исцелению были прямо-таки чудесны, но способности ко всему остальному вызывали печальные чувства. И она не прошла урока, благодаря которому должна была понять, что выдержит и что может выдержать. По правде говоря, Кацуана сочувствовала ей отчасти. В башне подобный урок могла получить не каждая. Ее саму, преисполненную гордости от обретенной шали и от своего могущества, многому научила почти беззубая женщина-дичок с фермы, самой глухомани черных холмов. Да, крайне разношерстное воинство собрала сегодня Кацуаны, дабы попытаться справиться с главами Фармеддинга. Приемной перед палатой советниц с выложенным синей плиткой полом с высокими колоннами толпились песцы и вестники, но они были, в конце концов, всего лишь песцами и вестниками. Песцы замешкались, не зная, как поступить. Каждый ждал, что первым заговорит другой. Вестники же в красных куртках, знавшие, что им здесь говорить не положено, попятились к стенам, и песцы расступились. Ни один так и не осмелился открыть рот, но Кацуаны, отворив одну из высоких створок, на которых были вырезаны рука и меч, услышала за спиной общий изумленный вздох. Палата советниц была небольшой. Ее ярко освещали 4 стоячих светильника с зеркалами, а мозаичный пол покрывал большой ковер из тира с красно-сине-золотистым узором. В широком мраморном камине жарко пылало пламя, согревая комнату, хотя застекленные двери, выходившие на наружную колоннаду дворца, дрожали от ветра, и дребезжание стекол заглушало тиканье высоких золоченых часов иллианской работы, что стояли на каминной полке. В 13 резных позолоченных креслах, расставленных полукругом напротив двери и весьма смахивавших на троны, сидели озабоченные женщины. Заметив вошедшую в палату во главе маленькой процессии Кацуаны, Алис, сидевшая в центре, нахмурилась. «Это заседание закрытое, Айс Седай», — сказала она тоном одновременно официальным и холодным. «Мы можем попросить вас поговорить с нами позже, но...» «Вам известно, кто у вас в камерах», — перебила ее Кацуаны. Это был не вопрос, но Алис попыталась выкрутиться. «Полагаю, там несколько человек, пьяницы, полдесятка чужеземцев, арестованных за драки или воровство. Еще один из пограничных земель схвачен только сегодня. Он, возможно, убил 3 человек. У меня нет поименного списка арестантов, Кацуаны Седай». Найниф глубоко вздохнула при упоминании мужчины, схваченного за убийство, и глаза ее опасно сверкнули. Но у нее все-таки хватило благоразумия держать рот на замке. «Итак, ты пытаешься скрыть, что задержала дракона Возрожденного», — негромко произнесла Кацуаны. Она надеялась, отчаянно надеялась, что кропотливая работа Верин принесла плоды, и они не станут делать опрометчивых шагов. Возможно, еще удастся решить дело миром. «Я могу забрать его у тебя. За многие годы мне довелось противостоять более чем 20 мужчинам, способным направлять. Мне он страха не внушает». «Мы благодарим вас за предложение», — как пописанному промолвила Алиис. «Но мы предпочтем сначала снестись с Тарвалоном, чтобы договориться о цене», — вот что она имела в виду. «Ну, будь что будет». «Не скажете ли нам, как вы узнали?» Кацуане вновь прервала ее. «Возможно, мне следовало раньше упомянуть, что эти мужчины позади меня, а шаманы». Тогда они втроем шагнули вперед, как им и было велено. И Кацуане вынуждена была признать, что вид у них действительно угрожающий. Седоголовый дамер походил на матерого медведя, у которого болят зубы. Красавец Джахар напоминал поджарого леопарда темной масти, а немигающие глаза Эбона на юном лице смотрелись особенно зловеще. И они явно произвели на советниц нужное впечатление. Некоторые только заерзали, словно им захотелось откинуться на спинки кресел. Но Сайприн разинула рот с некрасиво выпирающими зубами, Сибейна, чьи волосы были так же седы, как у Кацуаны, обмякла в кресле и принялась обмахиваться тонкой рукой, а Кумеры скривилась, как будто ее внезапно затошнило. Алиса оказалась орешком покрепче, правда, плотно прижала ладони к животу. «Я говорила вам однажды, что шаманы могут свободно бывать в городе, пока они подчиняются закону. Мы не боимся шаманов Кацуаны, хотя, должна заметить, я удивлена, видя их в вашем обществе, особенно учитывая только что сделанное предложение». Вот как, она уже просто Кацуаны. И все-таки Кацуаны сожалела о необходимости переломить Алиис. Она хорошо правила Фармедингом, но после сегодняшнего может уже не оправиться. «Ты не забыла, Алиис, что еще случилось сегодня? Кто-то направлял в городе». И вновь советницы заерзали, и не один лоб прорезали морщины и беспокойство. «Искажение». Выдержка изменила Алис. В прежде спокойном голосе послышался гнев и, возможно, даже страх. Глаза ее мрачно засверкали. Скорее всего, стражи ошиблись. Никто из опрошенных не заметил ничего такого, что... «Даже то, что мы полагаем совершенным, Алиис, сможет иметь изъяны». Кацуана обратилась к собственному колодезю, зачерпнув тщательно выверенную долю сайдар. У нее была большая практика. Маленькая золотая калибри содержала куда меньше силы, чем пояс Найниф. «И эти изъяны остаются незамеченными целые века». Потока воздуха, который сплела Кацуаны, хватило, чтобы приподнять усыпанную драгоценными каменьями диадему с головы Алиис и положить ее на ковер у ног первой советницы. Но когда они обнаружены, кажется, что их мог на самом деле увидеть любой. 30 пар глаз уставились на диадему, советницы застыли в креслах, едва дыша. «По мне изъян не так велик, как амбарные ворота», — заявил Дамер. «По-моему, на вашей голове она смотрится лучше». Сияние силы внезапно вспыхнуло вокруг Найниф, и диадема устремилась к Алиис, замедлив в последний момент свой полет, и мягко опустилась на ее голову, вместо того, чтобы ударить в лоб. В лице Алиис не было ни кровинки. Однако ореол Сайдар, окружавший девочку, не погас. «Ладно, пусть опустошит свой колодезь». «Будет». Алиис сглотнула комок в горле, и когда продолжила, голос ее звучал надтреснуто. «Будет ли достаточно, если мы освободим его и отдадим вам?» кому она обращалась, к Ацуану или к шаманам, было непонятно. Возможно, она и сама этого не знала. «Думаю, что да», — спокойно произнесла Кацуане. И Алис обмякла, как марионетка с обрезанными ниточками. Хотя все советницы были потрясены демонстрацией силы, многие, тем не менее, вопросительно переглянулись. Бросая быстрые взгляды в сторону Алис, они с застывшими лицами обменялись кивками. Кацуана глубоко вздохнула. Она обещала мальчику, что бы она ни сделала, будет сделано на пользу ему, а не на пользу башни или кого-то еще. И ради него она только что сломала хорошую женщину. «Мне очень жаль, Алис», — сказала Кацуане. «За тобой, мальчик, уже немалый счет», — подумала она.